Проблемы современных людей во многом из-за того, что у них нет правильных ориентиров, направлений. Не заданы смыслы развития, ценности, поэтому они постоянно сбиты с толку. Они ищут то либеральный путь развития, то национал-патриотический, то еще какой-либо. Но на самом деле путь развития не связан с внешним миром. Путь развития всегда внутренний. И он тот, который ты сам выберешь для себя. Не может быть общим для всех. То есть две ошибки было у человечества в целом, в 20 веке во многом. Путь развития связывали с внешним, надеялись, построим социализм, все будут счастливы. Сейчас. Построим коммунизм, все будут счастливы от каждого по потребностям, каждому. Каждого по способностям, каждому по потребностям. Ничего не вышло. Потом подумали, построим капитализм, ну теперь точно будут счастливы. Ведь не может быть. Не коммунизм, а капитализм альтернатива. И что? Ничего. Ошибочный вектор. Вектор внешнего развития. Второе, все подумали, что для всех подойдет одна идеология. Если вы живете в социалистическом обществе, будьте добры ей следовать. Потому что вы живете в этом обществе. Живете в потребительском обществе, вы должны ей следовать. А души разные, кармы разные, васаны, самскары разные. Нельзя всех под одну гребенку идеологии. Две основные ошибки допускались и допускаются в современном обществе. Попытка навязать всем единые стандарты, не учитывая индивидуальность, личную карму. Вторая ошибка – попытка внешнего поиска. И эти ошибки делаются из-за того, что люди не следуют правильным авторитетам, священным писаниям, святым пробужденным мудрецам. Правильные авторитеты, они сразу говорят, что это глупость. Просто осел. Что путь эволюции, путь освобождения, он не может быть внешним, он всегда внутренний. А раз внутренний, это связано с твоим пониманием и с твоим духовным выбором. Значит, ты должен делать выбор. Какой бы ни сделала выбор душа, христианство, буддизм, индуизм, санатана дхарма, еще что-то. Это твой внутренний выбор, за который только ты несешь ответственность. Это твой путь. Но все это, казалось бы, это так просто, так ясно, вот как на ладони. Но сильные омрачения не дают людям понять такие простые вещи. Поэтому жизнь людей проходит в суете, в погоне за мирским счастьем, за внешними вещами, в следовании различным нормам, стандартам, идеологиям коллективным, которые душу ведут в неправильных разных направлениях. Затем, когда душа в этом теле, тело становится старым, она понимает, что это был обман. Но уже все поздно, уже что-то делать. Раньше надо было думать. Реальность жестоко обходится с заблуждающимся душами. Именно поэтому святые предписывают шравы. Изучение, слушание священных текстов, слушание истины. Мы ее должны не только слушать, мы ее должны понимать, анализировать, размышлять. То есть должна идти манана. Мы должны извлекать сок, квинтэссенцию из услышанного. Писания не для того, чтобы их зазубрить и цитировать, не понимая. Они для того, чтобы их понять и сделать своими ценностями. А затем извлечь из них квинтэссенцию, исследовать им. Когда мы это делаем, мы следуем ведической традиции. Шравана, манана, нидидхьясана – это три коренных принципа, на которых строится вся духовная ведическая традиция. В любой школе.
Рама снова спросил: «В конце предыдущей главы ты уговаривал меня исследовать природу этого невежества». Васиштха ответил: «Да, в то время ты еще не был окончательно пробудившимся. Такие выражения, как невежество, индивидуальное сознание и так далее, были придуманы только для помощи в обучении непробужденного. Надо использовать здравый смысл и подходящие методы для пробуждения искателя, для передачи ему знания истины».
Подходящие методы для пробуждения означают, что святые мудрецы учитывают самскары, отпечатки живой души, чтобы установить связь, контакт и направить развитие. И сначала Васиштха рекомендовал Раме исследовать невежество, формы заблуждения, природу материального мира, природу иллюзии. Таким же образом, мы сначала должны понять какие-то вещи. Например, пять оболочек, учение о ветрах и каналах, о чакрах, принцип кармы, пять элементов, все, что касается материального мира. Много разных вещей, чтобы понять природу того заблуждения, в которое попала душа, воплотившись в материальном мире сансары. Но затем Васиштха изменил прием обучения. Он сказал: «Теперь тебе не надо больше исследовать природу невежества. Теперь тебе надо исследовать саму природу истины, сам Абсолют. Потому что невежество так же бесконечно, как Брахман. Его можно исследовать бесконечно. И оно никогда не закончится, потому что неведение — это одна из форм прокрити материальной энергии, а прокрити сама есть проявленный Абсолют, и она бесконечна. И когда мы уделяем чему-то свое сознание, исследуя, мы тратим свое время и силу на это, но мы никогда не можем исследовать внешний мир, материальную вселенную, чтобы досконально все понять. И достаточно уделив исследованию этого неведения, мы должны уделить внимание исследованию Абсолюта, абсолютной истины. В этом состоит принцип Адвайты. Адвайта прямо указывает на Бога. Или учитель Адвайты прямо указывает на Бога ученику. Но говорится, что он должен прежде его испытать. Нельзя прямо указывать, если ученик не готов, не зрел. Потому что если ум возбужден или омрачен, пребывает в раджасе или тамасе, это не поможет. Поэтому традиционно ученикам давалось время и возможность изжить омраченность, успокоить возбужденный ум севой, поклонением, самодисциплиной, ритуальной практикой. И когда ум утвердился в сатве, тогда можно говорить об абсолютной истине. Ум Рамы достаточно утвердился в сатве, поэтому Васиштха завел с ним разговор о Брахмане, об абсолютной истине. Целью всех ведических писаний является не философия, не мантры, не магические силы, не установление общественного порядка варнашрама дхармы. Это все дополнительное как бы вращение вокруг да около. Целью всех вед, упанишат, является постижение Брахмана. Но потому что умы людей пребывают в возбуждении, очень много историй, много мифов, много жизнеописаний. Людям интересно слушать, как жили цари, как они побеждали демонов. Очень много разных вещей. Умам интересно слушать. И это полезно, это тоже шравана. В конечном счете мы должны прийти к тому, что нам наш ум надо перенаправить. Поток нашей жизненной силы, нашего ума, нашего сознания надо перенаправить на абсолютную истину, соотносительно. И вот Васиштха объявил Раме, что для него пришло это время. Время сосредоточиться на божественном, на божественной истине.
Если кто-то говорит непробудившемуся: «Все это есть Брахман», он подобен человеку, подающему дереву прошение об уменьшении страданий. Подходящими методами можно пробудить непробужденного. Пробужденный просветляется истиной. Теперь, когда ты пробудился, я провозглашаю тебе истину. Ты есть Брахман, я есть Брахман. Вся Вселенная является Брахманом. Что бы ты ни делал, помни всегда эту истину. Только Брахман, или сущность всего, является реальностью во всех существах, как глина является реальной сущностью тысяч горшков.
Так то, что делает Васиштха, это еще называется на другом языке ознакомление с воззрением, передача джняны. И мы вновь и вновь должны вспоминать такие передачи, чтобы привыкать к воззрению. Нелегко привыкнуть к воззрению, но это необходимо. Мы долгое время считали мир разрозненным, себя субъектом. Мы вообще не думали о том, что мы Брахман, все есть Брахман. Но когда мы вступаем на путь Адвайты, нам надо привыкать к этому воззрению. И это не обязательно выражать. Это нужно внутри привыкать к такому воззрению. Когда мы ознакомились с воззрением через йога Васиштху, мы овладеваем самоосвобождением речи, ментальным самоосвобождением. Мы привыкаем к такому воззрению. Хотя бы, чтобы мы могли вспомнить. Это же все Брахман. Я же тоже Брахман. Пусть я это не реализовал, но святые писания так говорят. Значит, я тоже должен в этом направлении размышлять. Либо, если нам сложно понять это в недвойственности, мы привыкаем думать так. Я — это я душа, я иду путем кармы, но есть и Брахман. И когда-нибудь я с ним воссоединюсь, и сейчас я буду о нем думать, почитать его и медитировать о нем. Так или иначе, мы вспоминаем Бога. Мы должны научиться приучить свой ум думать о Боге, вспоминать о Боге, чтобы эти мысли вытесняли наше привычное кармическое видение. И вот когда мы утверждаемся в таком воззрении, мы проникаем с обычного, концептуального на неконцептуальный уровень. Когда мы можем переживать Брахман, все есть Брахман, просто осознавая, просто пребывая вне мысли. Это не значит, что карма перестала действовать. Это не значит, что все отпечатки сожжены, и мы уже свободны. Карма все равно остается. Например, нам надо есть, покупать продукты, готовить их. Это карма. Если вы скажете, я есть Брахман, тело скажет, мне все равно, кто ты такой, я хочу есть. Если вы пойдете на рынок, скажете, я есть Брахман, дайте мне. Не факт, что вам сразу все дадут. Скажут, Брахман или не Брахман, а здесь действуют законы торговли. Ты должен заплатить. Это карма. Если бы кармы не было, этого тоже не было. То есть мы должны учитывать всю относительную карму, исполнять свою роль в социуме в соответствии с этой кармой. Но это не касается воззрения. Воззрение должно углубляться, сознание должно углубляться. И оно постепенно будет менять нашу роль в социуме. Сейчас мы люди, потом садху, потом станем джняни. Изменение роли в социуме — это и есть изменение прарабдха кармы. Потом ситхи, потом мы станем богами, деватами. Потом, если будем хорошо медитировать, великими деватами, сможем создать собственную вселенную. То есть дождемся Махапралая вместе с Хираньягарбхой. Войдем в Махапралаю, из Махапралая выйдем новым Хираньягарбхой, Брахма-творцом.
Как ветер и его движения не отличны друг от друга, так сознание и его внутреннее движение, энергия, вызывающая все проявления, не отличны друг от друга. Семя понятия, падая на почву сознания, вызывает кажущееся многообразие. Если оно не падает, разум не прорастает. Рама сказал, «То, что надо узнать, узнано. То, что надо увидеть, увидено. Мы все наполнены высшей истиной, благодаря божественной мудрости Брахмана, переданной нам тобой. Полнота заполнена полнотой. Наполненность порождается наполненностью. Наполненность наполняет наполненность. В наполненности устанавливается наполненность. Однако для дальнейшего роста осознанности я прошу снова, пожалуйста, имей терпение. Органы чувств присутствуют у всех. Почему же мертвый человек ничего не чувствует, хотя, будучи живым, он ощущал объекты чувств с помощью органов чувств? Васишка продолжил. Вне чистого сознания не существует ни чувств, ни ума, ни даже объектов органов чувств. Только само сознание проявляется как объекты в окружающем и чувствах человеке. Когда сознание становится тонким телом, оно отражает внешние объекты. Вечное и бесконечное сознание свободно от всех видоизменений, но когда в нем возникает понятие «я есть», оно известно как индивидуальное сознание. Это индивидуальное сознание живет и движется в теле. Возникающее понятие «я» называется чувством эго.
Наша душа представляет собой тонкое тело, заключенное в грубое, физическое и энергетическое. Аннамая Коша и Пранамая Коша. Эта душа создана умом. Это тонкое тело создано умом причинного тела. Оно создано потому, что у причинного тела есть тонкие желания. И у тонкого тела есть тонкие желания. И тонкое тело создается под эти желания. В соответствии с желаниями создается тонкое тело. Один риши привязался к олененку и в момент смерти думал об олене. Хотя его предупреждали, что это может быть стать причиной его недостижения свободы в Боге, он не обращал на это внимания. Но когда он умер, то последней смертью была его мысль об олененке. Поэтому его сознание вошло в родовую карму оленя. И он получил тело оленя. Но он сохранил свою осознанность благодаря способности помнить прошлую жизнь. Поэтому он не жил, как все олени. А когда он встретил мудреца, он получил от него наставление. Тонкое тело определяет нашу жизнь. Чтобы понять тонкое тело, мы должны постоянно распознавать его в себе, искать его сущность, его источник. Это не значит, что мы должны зацепиться за тонкое тело, сделать своим домом. Тонкое тело не наш дом. Это такое же тело, как физическое, просто оно тоньше. Но мы должны исследовать его природу, чтобы освободиться от его власти. Природа тонкого тела — пустота, светоносность. Мы должны обнаружить пустоту и светоносность тонкого тела и перестать быть зависимым от тонкого тела, перестать создавать силой желаний, силой мыслей новое будущее тонкие тела, потому что эти тонкие тела тоже ждут, требуются своего воплощения в потоке нашей кармы. Они не могут быть пережиты сейчас. Например, если у кого есть тонкое желание мужа, тонкое желание жены, тонкое желание власти, тонкое желание красоты, тонкое желание творчества. Это все неисполненные желания. Но они есть в тонком теле, это и есть карма. Они ждут своего воплощения. Сейчас невозможно. Но много жизней впереди, все. Господь исполняет желания души. Поэтому все впереди. Если мы не предпримем меры, чтобы растворить эти тонкие тела, то все эти тела будут по очереди даны нам и испытаны, когда подойдет время. Все это санчита карма, то есть карма отложена. Но мудрый йог понимает, что все эти тонкие тела созданы желанием, а желание — это форма неведения, что есть только одно настоящее желание — это желание Бога. То есть другие желания возникают из-за отсутствие понимания, что кроме желания Бога, душу ничего не удовлетворит. Но душа по глупости своей заблуждается. Она порождает такие желания, думая, что она все-таки будет счастлива. Природа души божественной только с помощью божественного она может быть счастлива. Например, если есть рыба, часто такой пример приводит. И дать этой рыбе человеческое счастье. Поместить ее на какой-нибудь пляж на Мальдивских островах, в шестизвездочный отель, в шезлонги, дать ей кока-колу, сигарету, телевизор, все, что нужно для счастья мирскому человеку. Эта рыба не будет, она будет несчастна. Она скажет: вы меня выпустите лучше в воду, мне ничего не надо больше такого. Таким же образом для души все желания материального мира это подобно вот таким вещам для рыбы. Природа рыбы — вода, природа души — Бог, божественность. Поэтому душа будет удовлетворена только когда она погрузится в божественность, распознает в себе божественность. Но по своему неведению она иногда создает такие желания. И вслед за желаниями творятся тонкое тело, а вслед за тонким телом подается физическое тело для воплощения и испытания этих желаний. Зная этот механизм, йог растворяет все эти желания и все эти тонкие тела, пока не останется ничего, кроме самой преданности Богу, кроме пребывания в свете Божественном. И вот те желания, которые душу одолевали, которые она по невежеству создавала, они перестают быть желаниями, они становятся просто чистыми творческими потенциями души. Душа может использовать эти потенции как чистые энергии для проявления своих сил в единстве с Абсолютом. Тогда душа больше не создает никаких тел, но она может создавать иллюзорные тела. Она может играть в них, она может создавать чистые страны. Но все это уже чит-шакти виласа. Игра божественной энергии и сознания — это не есть карма, это лила. Потому что душа уже не имеет желаний и не создает тонких тел, а значит, ей не надо воплощаться в сансаре.
Возникающие мысли называются умом, сознание — разумом. Когда она видится индивидуальным сознанием, это называется чувством. Когда понятие тела укрепляется, появляется тело. Когда утверждаются понятия об объектах, появляются разнообразные объекты. Когда такие понятия действуют непрерывно, ощущение индивидуальности уплотняется, превращаясь в материальную субстанцию. То же сознание затем думает: «я из тела», «я из дерева» и так далее. Обманывая себя, оно рождается и умирает, пока не достигнет чистого рождения и духовно не пробудится.
Сознание соприкасается с материей тела и считает себя телом, но оно не тело. Посредством органов чувств оно соприкасается с внешними объектами и создает себе отождествление с ними, но оно не объекты. Прямо сейчас сознание всегда чисто и божественно. Но оно омрачается потоком мыслей и отождествляет себя с идеологиями и концепциями. Оно отождествляется с эмоциями и чувствами и омрачается, и чувствует, что оно одно с эмоциями и чувствами. Всегда есть такое непонимание, заблуждение. И потом оно просто переходит во власть мыслей, концепций, эмоций, чувств, материального тела. И, конечно, оно страдает, потому что все это трудно упорядочить, все это хаотично, подвержено влиянию времени. И такая душа как бы как щепка в бурной реке. Но когда с помощью вивеки это сознание отделяется от всего, мы получаем большое облегчение. Мы знаем: мое сознание всегда свободно. Более того, это не мое сознание, это сознание Бога. Я думал, это мое сознание, это во мне сознание Бога. И оно всегда чисто и совершенно свободно. Значит, никакая скверна меня коснуться не может, никакие грехи коснуться не могут. Никакого отождествления коснуться не может в реальности. Оно касается только потому, что я по своему неведению позволяю этому. В момент отождествления я отождествляюсь просто. И когда я начинаю утверждаться в божественной чистоте, в божественной силе, в божественной свободе, я начинаю видеть, что эта свобода реально приходит. Я начинаю торжествовать. Я был рабом мыслей, а теперь я хозяин, господин мыслей, я царь мыслей. Какую хочу, такую думаю, хочу, не думаю вообще. Хочу, останавливаю, хочу, играю мысли. Я был рабом эмоций и чувств, а теперь я их господин, государь и царь. Хочу, проявляю, хочу, не проявляю, и в чистом виде и все. Я был рабом энергии, рабом тела, рабом внешнего мира, а теперь все, я свободен от этого. Я стал только преданным Богу, преданным Абсолюту, своей светоносной сущностной природе. Я всегда непрерывно чувствую величайшую силу, величайшее вдохновение, величайшую радость, величайшее сияние, величайшую игру. И весь материальный мир кажется одной большой лужей, которая ничего не стоит, над которой можно иронизировать, можно сострадать. В общем, святые сострадают ему больше. Он больше меня не держит. Так думают те, кто обрел джняну. И тот, кто открыл себе божественную сущность, хотя бы немного, кто обрел ей преданность, он перестает страдать, перестает беспокоиться. Он знает, что ему миллионы лет, он будет жить миллионы лет. И он смотрит на текущий мир, как на мираж. Он знает, что он не тело, он может быть за пределами тела. Он знает, что он вне времени, он вечен. Это наполняет его чувством, что мне спешить некуда. Я уже все сделал. Он знает, что он не делатель. Делает тело, он сам не делатель, поэтому ему некуда спешить. Больше не осталось ни одного дела, которое ему надо сделать. Он может играть в делание, развлекаться, но он не делатель. Он знает, что он обрел великий дом существования, великое бытие. И в этом бытии ему просто надо оставаться, просто быть глубже, 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 пока вся карма не исчерпается, все тонкие тела будущие не растворятся. Это жизнь в божественном благословении. У него нет ни страданий, ни заблуждений, ни обид, ни претензий. У него есть только ананда, ананда, ананда. Прямое, чистое, ясное видение истины, как она есть, на его уровне. Конечно, оно всегда отличается. Оно не может быть сразу абсолютным. У него нет конца. То, что видит садху, джняни видит больше. То, что видит джняни, сидх видит дальше. То, что видит сидх, божество видит больше и глубже. То, что видит божество, маха-божество, великое божество видит во много раз больше. То, что видит великое божество, абсолют, видит непостижимо. Тем не менее, это верно выбранное направление. Поэтому на такой стадии, по сравнению с человеком, такой садху или такой джняни ясный, прямо видит мир, себя и Бога.